мы подняли очень актуальную и злободневную тему о войне. Вторая мировая, Великая Отечественная война, собственно говоря, и новая книга Владимира Ростиславовича, так и называется «Война». Она, как помнят наши читатели, является продолжением серии вот этих знаменитых книг «Мифы о России». Я бы хотел сегодня обратиться к теме начала Великой Отечественной войны. По поводу этой проблемы тоже существует масса, так сказать, наслоений и масса непонятных вопросов, которые возникают.
Ну давайте, да, прямо, можно тезисно.
Поэтому
прямо, да,
я прямо задаю первый вопрос. Вот, мы праздновали 65-летие Великой Отечественной войны. Мы славословили всех наших полководцев. А я задаю такой, ну, может быть, ехидный вопрос, Владимир Ильич, извините меня, я человек такого склада, хотя и дружелюбный. Можно ли выиграть Великую Отечественную войну без верховного главнокомандующего, которым у нас в то время был, как все знают, Иосиф Виссарионович Сталин? 140 лет со дня рождения, кстати, отметили тут. По телевизору показывали, как Геннадий Андреевич Зюганов со своей командой возлагал цветы, венки к могиле вождя, так сказать. Ну, это их право, люди так считают. Мы не собираемся здесь давать никаких оценок. Но у меня такой вот вопрос, который мне задают студенты. Верховный главнокомандующий был у нас во время Великой Отечественной войны или его не было? Или, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, Сталин воевал по глобусу или там по топографической карте, как это он выражался. Ну, вот такой, я еще раз говорю, неприятный, может быть, но вопрос не мой.
Не, ну я вам скажу так, что этот вопрос подразумевает ответ. Ни одно сражение нельзя выиграть без командира. Даже футбольный матч нельзя выиграть без капитана и тренера, понимаете? Вот. Что здесь говорить о войне? Конечно, Сталин является предельно сложной, неоднозначной фигурой в нашей истории. И репрессии, коллективизация, страшные вещи, которые творились при сталинском режиме, вот, с нашим народом, это тема для отдельной долгой истории, отдельного долгого разговора. Но вот в годы Великой Отечественной войны, надо сказать, что именно Сталин сконцентрировал в своих руках все нити управления страной, вот, и взяв фактически на себя личную ответственность за каждое принимаемое решение, на выходе привел страну к победе. Когда мне задают вопрос, виновен ли Сталин в начале войны?
Да, вот я как раз следующий мой вопрос, который также просится.
Да, виновен ли он в том, что не слушал Зорге, разведчиков.
Ну да, проспали там.
Проспали там и прочее, прочее. Дали себя застигнуть врасплох. Тоже, кстати, много на эту тему мифологии. По крайней мере, то, что якобы Сталин запретил приводить войска в состояние боевой готовности в ночь на 22 июня, это уже неправда, то есть уже доказано историками. Так вот, виновен ли Сталин в неудачном начале войны, как бы то ни было? Там, в катастрофическом начале войны. Вот все, что творилось там, в 41-м году...
Вы это правильно подчеркнули, катастрофическом начале.
Это катастрофа.
5,5 миллионов одних военных.
Это позор, да. Это никогда в истории России со времен там, Владимира Красносолнышка не было такого позорного разгрома,
да,
как потерпел Советский Союз в 41-м году. Вот. Кто в этом виноват? Ответ прост. В этом виноват Сталин. Лично Сталин виноват в этом. Почему? Почему именно он, а не командующий Западным округом, расстрелянный генерал армии Павлов, масса других репрессированных и наказанных жестко военачальников и прочее, прочее? Потому что он создал такую систему управления страной, где он несет личную ответственность за все. И, соответственно, за это тоже. Ну тогда другой вопрос. А чья заслуга в победе? И здесь придется также ответить. Заслуга в победе Сталина. В первую очередь Сталина. Во вторую очередь Жукова, Рокоссовского и других наших выдающихся и гениальных полководцев.
Не боитесь, что вас заклюют?
Да нет, ну клевать можно. Но он создал систему управления страной, где он также несет личную ответственность и за победу. Вот такая сложность.
То есть вы осознанно говорите это, не просто с кондачка, что вот привязался к профессору там Васецкий, чтобы отцепиться.
Нет, ну, чтобы такая система. Он должен платить за каждое совершенное преступление. Но если мы говорим, например, ну давайте, так сказать, рассуждать логично. Вот там тот же пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы с вами говорили в прошлой передаче. Крупный дипломатический успех Советского Союза. Вне всякого сомнения. Он позволил оттянуть начало войны, он позволил столкнуть геополитических противников, он позволил отодвинуть. Вот мы говорим, что мы там заняли Прибалтику. Это долгая история, я подробно об этом рассказываю. Как мы занимали Прибалтику и почему ни одно из государств Прибалтики не оказало даже тени вооруженного сопротивления Красной Армии. Да потому что они хотели Красную Армию, большинство населения. Тени вооруженного...
Тут даже в книге вы прекрасные фотографии приводите.
Ну, слушайте, ну не просто с цветами. Так, извините, регулярные части эстонской, латышской, литовской армии, они ведь только погоны меняли и нашивки. Они с сохранением званий вливались в состав Красной Армии. Поэтому, так сказать, это была, наверное, не оккупация, это была скорее кооптация стран Прибалтики в состав СССР. Но другое дело, если бы этого не произошло, устоял бы Ленинград? Нет. Нет. Потому что тогда бы вермахт оказался у стен Ленинграда не спустя там много недель после начала войны, а оказался бы на 4-5 день сразу. Если бы не было жестокой, неудачной, кстати, это вина Сталина, безусловно, неудачная финская война, когда мы положили огромное количество жизней. Мы победили в этой войне, решили все свои задачи, положили огромное количество жизней. Полный бардак Красной Армии, абсолютная неуправляемость, грубейшие стратегические ошибки. Только героизм наших солдат позволил выиграть эту войну. Но если бы этой войны не было, было бы что? Это было бы немцы били бы по Зимнему дворцу из артиллерии прямой наводкой. Потому что граница расположения германских войск находилась в зоне действия дальнобойной артиллерии. Вот вам вся блокада Ленинграда. А Ленинград на тот момент это 30% военной промышленности страны. 30%. Вот такая сложная тема.
Жертвы, это, конечно, страшное дело. И я бы вот хотел спросить у вас, существует такое расхожее суждение, что за каждого немца, значит, русские или советские, значит, заплатили, кто называет 2 человека, кто называет 3, а кто называет 10. Кто 10 называет. 10. Вот как тут обстояло дело на самом деле? Вот этот миф о жертвенном характере, так сказать, что чуть ли там не по трупам воевали. Приводят,
ну, трупами в траншеи забрасывали.
Да, приводят это слова, якобы сказанные.
В бой идут штрафные батальоны без оружия, с, этими, с черенками от лопат.
Жукова, это от Петра Первого якобы он взял, что бабы новых нарожают, понимаете, вот. Давайте вот хотя бы 3-4 каких-то момента, Владимир Александрович, попробуйте вот этот вопрос
поставить. Вы знаете, это уточнить. Совершенно омерзительный и гадкий миф, который показывает, что русские воевать не умели, брали числом, действительно, трупами. Вот пишет там журналист Минкин, там 8-1 мы клали наших солдат.
Да, было такое.
Слушайте, ну давайте серьезно, да? Есть статистика, есть общеизвестные потери...
Книги вы, кстати, приводите.
Я привожу. Она, эта статистика не точная, она плюс-минус несколько расходится. Но я привожу все источники. Я привожу германские источники, американские источники независимые, советские источники. Ведь у нас как сравнивают? У нас сравнивают наши 27 миллионов человек и 6 миллионов немцев. Потери на Восточном фронте. Секундочку. 27 миллионов это с мирными жителями. Боевые потери Красной Армии во время войны... В средняя цифра порядка 8,5 миллионов человек.
Да, я это слышал.
8,5.
Да.
И берите 6 миллионов немцев.
Это дальше. На войне. А ведь там, если брать с гражданским, то у немцев там, по-моему, 10 миллионов.
С гражданскими больше, да.
Конечно. Больше.
Ну, из этих 6 миллионов там немцев нет статистики только по Востоку. У них есть статистика. В эти 6 миллионов включают отчасти потери на Западном фронте. Но там небольшие потери были. Небольшие. Дальше. Из этих 6 миллионов немцев, вот часть погибла на Западном фронте, но прибавьте союзников, прибавьте румын, итальянцев, французов и прочее-прочее. Все равно вы на выходе выйдете на эти же 6 миллионов. У нас нет статистики по количеству воевавших союзников. У нас есть статистика по количеству взятых плен союзников.
Плен,
и,
да.
И это большая пропорция.
Большая пропорция, да.
Теперь вы берите 8,5 миллионов советской армии. Но из этих 8,5 миллионов... почти два. Я сейчас примерные вам называю цифры, я всем рекомендую взять книгу, потому что там это приведено с точностью и ссылкой на источников, но порядок. 2,5 миллиона замученных и погибших в плену. В плену погибло больше половины от взятых в плен советских солдат.
Я первый раз слышу.
Больше 56%. Это был сознательный геноцид по уничтожению славян и вообще советских людей в германском плену. Для сравнения, англичан, французов, американцев в германском плену погибло 3-4%. То есть среднестатистические данные 3-4, наших 56. И если вы из этих 80,5 миллионов вычтете погибших в плену, то вы увидите, что у нас вообще равные потери. Равные. Я не отваживаюсь говорить о паритете потерь. Скорее всего, наших все-таки в совокупности, там, по разным системам подсчетов, солдат погибло больше. Немцы хорошо воевали. Это был великий противник. Это была самая мощная военная машина в мире.
Да.
Которая уничтожила Францию за 2 недели, как пыль сдула ее, понимаете? Вот. Но при этом на выходе в среднем пропорция такая. На одного убитого немца. Один, ну, немцы, я имею в виду, вместе с союзниками.
Солдат, да.
Солдата. 1,3 красноармейца. Вот потери. При этом, если в первые годы войны, 41-42 год, эта пропорция больше в пользу немцев, то возьмем 44-45, там обратная пропорция. Там уже на одного убитого советского солдата 1,5 немца. Мы просто воевали качественно лучше немецкой армии. Качественно. О том, что из себя представляла советская армия в 45-м году, какая-то была машина по производству победы, какой-то был, знаете, каток асфальтовый, говорит компания в Японии.
Да, за неделю.
Мы об этом вообще забыли, в учебниках как-то вскользь школьно говорим. Это самая выдающаяся военная кампания 20 века. Ее можно сравнить с лучшими победами Наполеона Бонапарта. Только у него масштаб вот такой, а у нас миллионы. Вот да. То, что сделал маршал Василевский и советская армия на Дальнем Востоке, это лучшая военная операция в истории мировых войн. Неделя. Уничтожена, окружена и пленена миллионная группировка Квантунская армия. Миллионная группировка японских солдат, которые до этого 5 лет готовились к отражению наступления. Они там врылись в землю.
Да.
Это все было все в дотах, дзотах, подземных коммуникациях,
Солидно.
Бункерах. Они надеялись держать линию обороны год минимум.
Ну так американцы же говорили, что они 10 лет будут воевать.
Ну, американцы без атомной бомбы, они вообще боялись.
Они, оправдывая атомную бомбу, говорили, что иначе нам понадобится 10, а то и 20 лет.
У них были плановые потери 1 миллион человек. Американцы сказали, что если бы мы не сбросили бомбу, то плановые потери наши должны были при высадке на японские острова минимальные 1 миллион человек, что мы спасли 1 миллион американских солдат. Вот. Мы уничтожили и обезоружили Квантунскую армию за неделю. Таких успехов не могла показать ни одна армия мира. Даже вермахт 22 июня 1941 года близко к этому не приблизился. Вот что из себя представляла наша армия. И вот они потери. Но самое интересное, вы знаете, если посмотреть, сравнить потери нашей армии с пропорцией с немцами и потери союзников, англо-французских войск,
да.
С немцами. Вот 44-45 год, когда уже после высадки
ну, началась более или менее.
Да, когда сейчас более... Да,
контактная
война. Да, да, когда это перешло с страниц газет.
Да, да, да.
И мы не будем отрицать здесь и больших потерь у союзников, и героизма солдат, и рядовой Райан, это правда, понимаете? Отчасти, правда, изображенная красиво. Вот. То мы увидим, что, при том, что все-таки ожесточенность боев несопоставима. Несопоставимые масштабы сражения. Но потери у них такие. На одного убитого немца 1,3 англичанина и американца. То же самое. И получается, где же Жуков, который заваливал трупами? Что у нас тогда, Эйзенхауэр и Монтгомери заваливали трупами? То же самое. Они воевали так же. Только ни у Эйзенхауэра, ни у Монтгомери не было Сталинграда.
Вот я насчет Сталинграда. Все-таки сейчас опять развернуто, ну, бешеное, я бы так сказал, извините за этот эпитет, не люблю употреблять крепких словечек, но по-другому нельзя. Компания по поводу, значит, выяснения, а все-таки, ну, как говорится, у кого длиннее, это с одной стороны, а с другой стороны, какая же все-таки война важнее, какие сражения важнее. Ну вот, скажем, британцы, они с упорством маньяков называют, значит, Аль-Аламейн, в Африке, значит, северной. Соединенные Штаты Америки считают это Тихоокеанский, значит, бассейн. Японские публицисты, историки объявили Окинаву чуть ли не главным, так сказать, форпостом Второй мировой войны. Да, да. Но мы же считаем, как говорится, свои моменты. Мы называем их и Москва, Сталинград, Курск и, наконец, Берлин. Вот где же все-таки объективная ситуация? Ну, для нас, для русских, понятно, но, тем не менее, я бы хотел и для тех, кому непонятно это, высказать точку зрения. И какой мы здесь... Вы тут в своей книге это прекрасно показываете, но какой вы используете здесь критерий, чтобы люди все-таки могли тоже потом его использовать и взять, как говорится, на вооружение?
Ничего не надо выдумывать. Есть цифры и правда. Вы знаете, есть... Два главных критерия, которые позволяют оценить вклад каждой из стран.
Методика, мы все-таки...
Да, первая методика.
Да.
Даже три можно назвать. Три, давайте. Первая методика. Сколько воевало немецких дивизий на Восточном фронте, сколько воевало на Западе.
Да.
Я эти цифры привожу в книге. Посмотрите, не хочу рассказывать все, посмотрите. Там...
Один пример
там,
только.
Ну, там порядки разные.
Порядки
там просто разные.
Скажем
порядки.
Так, Аль-Аламейн вот этот.
Ну, Аль-Аламейн это большое сражение по их масштабам.
Вот. Сколько на сколько там шла?
Слушайте, я не помню. Не помню. Давайте посмотрим. Знаете, я вот нашел за другую табличку. Вот.
Ловлю вас, значит, да. Еще раз придете значит, к нам, тогда объясните это.
Вторая, второй критерий. Количество погибших на одном фронте и на другом.
Согласен.
Вот, так. Вот давайте посмотрим. И количество погибших... Вообще военнослужащих, с одной стороны и с другой. Вот давайте посмотрим. Значит, на Восточном фронте, как мы с вами сказали, в совокупности немцев и союзников погибло около 6 миллионов человек.
Да.
Значит, наших мы назвали цифры 25 миллионов. 8,5 и 27 вместе с мирными.
Это человек. С гражданскими.
Вот чтобы понять степень ожесточения войны, степень... зверство, степень жестокости,
да.
степень напряжения сил, надо посмотреть, сколько потеряли другие страны во время войны.
Очень кратко.
И чего?
Минута.
Минута. Вторая страна в нашей антигитлеровской коалиции по тяжести, вынесенной на своих плечах, это, безусловно, Великобритания. Она и воевала, ну, худо-бедно, но воевала. На 2 года дольше нас.
Принимается.
Принимается. Совокупные потери Великобритании... гражданского и военного вместе составляют за годы Второй мировой войны 400 тысяч человек. 400 тысяч. И наши 27 миллионов. В США.
Это с гражданскими 400?
Вместе с гражданскими, да. Вооруженные силы США на всех театрах военных действий, то есть и в Европе, и там, да. где они сами воевали,
да.
в Тихом океане, 229 тысяч человек. 229. Франция, совокупные потери, 250 тысяч человек военные, 350 гражданские, ну и тут из гражданских смело скажем, подавляющее большинство это евреи. Евреи, которые были потом уничтожены в концлагерях французских. Потери других стран, ну, Дания, 400 человек военнослужащих, вот. Норвегия, там шла настоящая война в Норвегии, она сопротивлялась Норвегии. 6 тысяч военнослужащих. Польша, мы с вами говорили о Польше, военнослужащих. Не только во время первой фазы войны, но и потом все-таки поляки, они
вообще.
Сражались и за англичан,
да.
И за наших. В сумме 100 тысяч человек в Польше. Вот вам, это потери военнослужащих. Общее население Польши, кстати, Польша третья страна по потерям после России и Германии. За счет чего? За счет массового уничтожения польских евреев в концлагерях и поляков, как славян. Поляков тоже Гитлер считал недочеловеком.
Ну да.
Да.
Ну что,
больше 4 миллионов.
Ну, да. Извините, Владимир. Ну что, уважаемые коллеги, убеждает профессор Мединский? Я думаю, бесспорно. Бесспорно.
Человек это миф, понимаете, в массовом сознании.
Согласен.
Анекдоты, кино и так далее. Там. Даже Жуков при тех так, тоннах исторической литературы, выпущенной вокруг этого человека, это тоже в значительной степени миф. И если мы спросим, например, там любого человека, выйдем на улицу, скажем, ну скажи что-то знаешь о Жукове, Он скажет следующее, первое, что это значит, был один из... Ну, те, кто знают, кто это. Ну, такой, да. Те, кто знают. Сразу оговоримся, сейчас половина спросит, кто это. Вот.
Вот. Согласен.
Значит, из второй, из меньшей половины, значит, скажет, что это действительно один из крупнейших полководцев Великой Отечественной войны, который был эффективен, жесток, заваливал трупами, значит, немецкие траншеи, ну и за счет этого своей жесткости побеждал. Вот. Те, кто особо активно смотрит телевизор, еще вспомнят, как Жуков публично кричал матом на своих подчиненных,
ну, да,
и бил по щекам генералов, вот, обещал всех расстрелять. Вот. Вот сложившийся стереотип. И когда выходит какой-нибудь фильм, типа там небесталанного фильма Пивоварова про Ржев, все прекрасно укладывается. Вот Ржев, вот миллион человек нашей потери. Да. Вот сидел Жуков с утра до вечера и думал, как бы так сделать, чтобы побольше, значит, советских солдат положить под Ржевом, залатывая свои собственные стратегические ошибки. Послал там на смерть Ефремова и да, остальных полководцев, бросил их там, не выручал и прочее. Может быть, авторы и не хотели так сказать, но впечатление складывается именно такое, тяжелое, безысходное. Вот. Я пытаюсь посмотреть на эту тему с другой стороны. Вот. И вот я, в частности, пишу и о Жукове много, и о других полководцах наших. Это мы уже будем с вами,
я прошу прощения,
содержательную часть обсуждать в книге.
Да. Читателям сказать, что чем привлекает. Здесь прекрасные такие вставочки биографические идут, вот, начиная, так сказать, от Геринга, понимаешь ли, и заканчивая...
Да. И даже Мюллера и Шелленберга.
Мюллера,
да?
Шелленберга. Ну, я всех не буду
их перечислять. Всех героев наших фильмов.
Да. Заканчивая даже вот человеком, который, казалось бы, не имел никакого отношения к командованию в войне, там, Илья Эренбург, но, тем не менее, сыгравший свою...
Убей немца.
Знаменитая его статья, так сказать, которая не просто наделала много шума, она явилась организующей статьей.
Вот. Выразила коллективную волю.
Да, поэтому здесь кто-то может найти даже вот такой вот ценнейший биографический материал. И если, так сказать, вот закончить наш разговор начально о мифологии и о всех этих вопросах, то если я правильно вас понял, то это не своего рода контрпропаганда. Нет. Это попытка с объективной, с конкретной стороны рассмотреть сумму тех артефактов, или, как сейчас там принято говорить, набор вот этих, так сказать, стереотипов, как вы выразились, с объективной, спокойной, внятной точки зрения.
Понимаете, миф, ближайший аналог этого слова стереотип.
Стереотип, да, совершенно.
Стереотип. Но я беру миф главным образом в негативном их звучании. Знаете, вот они же все мифы. Человек, как правило, вообще судит о любом предмете, вот согласитесь, не по сущностному содержанию этого предмета, а по каким-то штампам, с которыми этот предмет у него ассоциируется.
Совершенно верно.
Вот. Разбираться с сущностью, для этого это просто невозможно. У нас нет на это времени, ресурсов, сил. Ну, это и не нужно, понимаете. Вот мы судим штамп. И американцы, это, понимаете, вот там, бесславные ублюдки. Они посмотрели и спасти рядового Райана. Вот их, вот если это все вместе сложить, вот это их представление о мировой войне, по большому счету. Поэтому я специально популяризирую знания, но в то же время показываю другую сторону правды.